Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, пятница, 10 февраля. Ну, важно не какое сегодня февраля, а важно, что пятница. Я напоминаю, что мы с вами продолжаем встречаться уже сколько лет, уже несколько лет. И, собственно, обсуждаем с вами различные политические и не только политические темы для того, чтобы как-то их обсудить, как-то на них отреагировать, как-то к ним отнестись. Собственно, будем это делать и сегодня, хотя вчера, вот смотрите, был достаточно неплохой опыт. Мы, по-моему, из таких политических тем-то не взяли плотно ни одной, да, так упомянули нечто, да, о чем-то поговорили, но, по сути, наверное, это было только по «Северному потоку». В основном. Сегодня я намерен эту тему продолжить, потому что она в развитии была. Вот. Но в целом что? О женщинах, о красоте поговорили. О собаках поговорили. И много о чем. Вот, ладно. Технические параметры нашей с вами встречи следующие. У нас есть видеотрансляция. Ее можно посмотреть аж в трех способах. В трех вариантах. Первый вариант — это YouTube. Второй вариант, более рекомендуемый мной лично, это телеграм-канал радиостанции «Радио говорит МСК». И третий вариант, который я вам горячо рекомендую, потому что надеюсь, что когда-нибудь он разовьется, и все будут смотреть это в социальной сети ВКонтакте, поскольку там есть и чатик, и мне кажется, это в принципе правильно развивать отечественные площадки. Их развивает со мной Светлана. Одна из Светлана. Светлана второй. Нет. Андрей там же. Андрей у нас вот тоже уже несколько дней присутствует. Можно зачислить его в постоянные писатели чатика ВКонтакте. Напоминает, что сегодня день смерти Пушкина. Так, как еще можно нам о чем-то напомнить? Во-первых, да, Виталий Филипп поздравляет нашу радиостанцию с 9-летием. Сегодня такой важный день. Вот. Вы можете тоже поздравлять, если еще нет. Собственно, как это сделать? Как поздравить? Как написать что-то? Значит, есть телеграм-бот для сообщений. Называется он «Говорит МСК-бот». Вы в телеграме, в поиске вводите эти латинские буквы. «Говорит МСК-бот». Сколько у меня? 16 букв получилось, да? Вот эти 16. Пытался найти вас в ВК безуспешно, Серж 13. А вы можете найти меня. Меня зовут Александр Асафов. Там с таким этим самым лицом я там один. Вот можете зайти на мою страницу. Я себе кладу. Каждый наш эфир я вот себе кладу. И сейчас я смотрю, собственно, ВКонтакте через свою страничку. Да, я его себя тоже положил. Попробуйте так найти, Серж 13. Помним Сергея Леонидовича, пишут люди. Вот, так. И второй способ. Второй способ общения, помимо телеграм-бота, это смс-сообщение. Это смс-сообщение, я смотрю, тут было жарко. Вот к нам присоединяются, кстати, новые люди. Видимо, все-таки надо повторять эту инструкцию, как нам попасть в телеграм-бот. Итак, второй способ — это смс. Текст берете, в телефоне его натыкиваете, вот, и посылаете по номеру плюс 7-925-88-88-94-8. И я смогу тогда читать, пока в смс-сообщениях никто мне ничего не прислал, даже о Виктор 26-й. Это технические параметры. Сегодня без гостей. Сегодня мы с вами будем обсуждать совместно какие-то темы. Надо начинать, знаете, звать гостей, кстати говоря. Но это правильно. Это добавит нам определенного разнообразия. Будем звать и политических, и неполитических. Политических намерен, наверное, опять к вам поприглашать представителей политических партий. Заслушаем, что они как видят жизнь, потому что иной раз это бывает забавно. Контакт только 5 минут работает и виснет. В телеге звук печален. Не знаю, у меня не виснет ВКонтакте. У меня нормально работает. Мастер вспоминает, что я плохо отношусь к стихотворным поздравлениям, упоминает об этом и, собственно, говорит, что не буду поздравлять. Много людей присоединилось новых. Я смотрю, как хорошо. На всякий случай я напомню, что еще раз, как попасть в этот бот, чтобы написать, чтобы я видел, да любой ведущий это увидит. Вы заходите в Telegram, там, собственно, есть такая кнопка «Поиск». Вот, и вы в этот самый поиск, вы вбиваете латинскими буквами. Вот поиск по чатам, говорит, я вместе с вами это сделаю, МСК, бот. И вот он мне подтягивает вторым номером латинскими буквами. Вот, и все, я могу писать сам себе. Так что, добро пожаловать. Пузатый Жожень говорит, что Певцов, Дмитрий Певцов, депутат Госдумы, обвинил Чебурашку в пропаганде ЛГБТ. Про мультики сегодня хотел поговорить, кстати. Вот в СМС-сообщениях пришло, что определитесь, о чем говорить, про собак или о женщинах. Я про мультики сегодня хотел. Приветствую всех вновь присоединившихся к нам. И это много народу, это радует. Сегодня, видимо, я не знаю, что-то люди решили... Написать в этот день, потому что сегодня день рождения радиостанции все-таки. Для многих она любимая радиостанция. Григорий из ПБ сообщает, с берегов Невы или с берегов Фонтанки или с берегов Мойки или что у них там есть еще, что у них там сегодня наводнение. Нас этими вашими наводнениями, которые у вас проходят, не удивишь. Елена комментирует сообщение про Чебурашку, о том, что все это бред, а Чебурашка — прекрасный фильм. Поговорим о мультиках, поговорим о Чебурашке. Я, кстати, не смотрел. Я собираюсь это сделать в ближайшее время, может быть, на выходных даже это сделаю, потому что, ну, это надо посмотреть, потому что это важное событие в нашем кинематографе, да, и вообще в нашей культуре. Обсудим попозже. Давайте сегодня пойдем по плану. У нас по плану-то не очень много, у нас есть несколько таких постоянных рубрик, и одна из них про погоду. Что-то они меняют показания со вчерашнего дня. Вот то они нам говорили, что без снега, чуть-чуть снега выпадет, без ветра, в общем, все пройдет в тепле. Сегодня они показания поменяли. Шувалов, глава центра метеопрогностического. С вечера субботы придет циклон с выраженной зоной осадков. Из-за этого в городе пройдет умеренный снегопад. Может выпасть не менее 5 сантиметров осадков. Температура близка к нулю, до минус 2 сегодня и завтра. В воскресенье понижение до минус 5 в среднем. В понедельник уже минус 9. В понедельник опять будет холодно. Вильфанд, главный по погоде. Снег, метель, усиление ветра до 17 метров в секунду начнутся в Москве днем в субботу и продлятся все выходные. Уже днем 11 февраля из-за влияния, внимания, ложбины низкого давления. Начнется снег, причем вполне интенсивный. Снег и усиление ветра до 15 метров в секунду придут к метели. При этом температура воздуха повысится, днем будет от минус 2 до 0. В ночь на воскресенье снег продолжится, порывы усилится до 17 метров в секунду. Ночью облачно, снег местами сильный, и ночью и днем будет одинаковая температура, минус 4, минус 2. Днем интенсивность снега ослабеет, но в целом к вечеру 12 февраля высота снега повысится заметно от 5 до 8 миллиметров. А ведь пару дней назад буквально он как-то бодро нам разлиновал, там, дней на 10 вперед, да. А Григорий СПБ говорит, это от нас ураган летит к нам. 21 век, Елена говорит, 21 век, а погоду определять не научились. Ощущение, что гадание на кофейной гуще. Елена, вы несправедливы. Я, честно говоря, думаю, что это на птичьих внутренностях, на жёных костях, на полном футарке рун и на более таких прогрессивных методах предугадывания погоды. Возможно, даже используются модные в этом сезоне карты Таро. Вот. Но в целом результат, наверное, примерно такой же. Дмитрий Михайлович поздравляет нас. Сегодня у станции день рождения, с праздником, другой радио. Столько лет вместе. Продолжайте в этом ритме дальше. 098. Добрый вечер. Люблю ваше радио. Поздравляю. Борисович звонит. Давайте спросим, что ему надо. Здрасте, Борисович.
Здрасте, Александр Николаевич.
Здрасте.
Ну, я, в общем, так повезло, сейчас я прям в пробочке вырисовалась нормальная картина, и я с удовольствием звоню. Ну, в первую очередь, конечно, от всего сердца хочу поблагодарить все руководство и состав, коллектив радиостанции. Вы знаете, я познакомился, к моему сожалению, а может быть, к счастью, лишь 2 года назад, в ковидный год, и вы знаете, первый, с кем удалось, у кого услышать, это был Алексей Гудошников. Вы знаете, он открыл для меня, по большому счету, ну не он, но благодаря ему, вы знаете, а даже я позвонив, сказал, поблагодарил искренне в эфире, потому что я такого не слышал никогда, да, я имею в виду формата в принципе радиостанции. И хотя слышал кучу токовых радиостанций и так далее, а тут переломный момент, когда у тебя ковид на носу, у тебя нет заказов, ты сидишь такой приунылый, и, ну, ты делаешь дела, но у тебя не то, что ты привык. И вот тут появляется «Говорит Москва». Вы знаете, к моему... Я прошу прощения, меня слышно? Нет,
это... Да, конечно, мы вас внимательно все слушаем.
У меня искренний порыв, вы уж простите, я... Действительно, для меня это был как глоток воздуха, и когда все мои страхи, все мои... там, убеждения, которые когда-либо мною овладевали, и были со мной все мои 38 лет, ну, на тот момент 36, да, и вы знаете, все, что я для себя открывал, и с кем у меня не складывались коммуникации по множеству вопросов жизненных, касающихся, ну, моего видения мира, и когда я услышал радиостанцию и понял, что вот они, мои единомышленники, и это... Настолько приятно. И я знаю каждую программу. Я обожаю, я стараюсь участвовать не потому, что так надо, а потому что, ну, точнее, это вот вопреки. Это касаемо дня рождения. Я желаю здравия, новых проектов и такой же открытой коммуникации, которая есть с людьми совершенно разных... ну, я сейчас не буду в банальности серии вероисповеданий и так далее, но совершенно разных точек зрения, которые порой просто злят тебя и, там, наоборот, радуют. Но это и есть, скажем так, открытое поле. А касаемо Чебурашки, вы знаете, я сходил с детьми, это невероятный восторг.
Мы поговорим про Чебурашку попозже, давайте все-таки в отведенное время.
Да, с днем рождения.
Спасибо, днем спасибо, рождения. Спасибо большое. У кого день рождения? У радиостанции «Говорит Москва» день рождения. Антон поздравляет. Синоптики пьют растворимый кофе. Откуда им гущу взять? Спасибо всем, кто с поздравлениями пишет нам. Это и Андрей Вупа, это и Виталий, и Алексей, да, и много. Вам не кажутся уже бессмысленными наши ракетные удары по укринфраструктуре? Даже хохлы уже на них слабо реагируют. А мы огромные деньги тратим на калибры. Не кажется. Мне не кажется. Кстати говоря, о хохлах, да? Правда, сегодня Дмитрий Анатольевич отнесся не к хохлам. Он вспомнил о существовании президента Соединенных Штатов. Итак, что же сказал, написал, точнее, Дмитрий Анатольевич? Спасибо всем за поздравления, спасибо. Старик Байден вроде бы собрался на второй срок. Чем отметился на первом? Первое. Путает названия, имена и даты и теряется в собственном офисе. Хранит в гараже, второй пункт, хранит в гараже личного дома секретные документы. Третий пункт, потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше $100 миллиардов. Сваливает все экономические проблемы США на происки России. Может по рассеянности начать Третью мировую войну, это пятый пункт. Безусловно, прогрессирующая деменция не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США. Конечно, не помеха. Первый раз-то ничего, ну, прокатило. Светланыч, вы, наверное, волну перепутали, правда, вот как мне кажется. Вы поздравляете, но, мне кажется, другую радиостанцию. Мать тащит таблетки, дед снова забыл лекарство принять. Так, и выйдет на второй срок. Всех Евгений Филипп поздравляет. Сегодня мы вот... Я какие-то поздравления буду зачитывать, да. Какие-то, видимо, буду пропускать. Уж простите, поток большой. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здрасте.
Тоже от всей души поздравляю радиостанцию и всех ее коллег с хорошим таким событием, день рождения. Цифра 9 очень красивая цифра. И желаю вам, чтобы как можно больше было девяток вот, впоследствии вашей программе, и чтобы она вот так же несла людям удовольствие и радость, как получаю я, слушая вас, то ли конец 2013, сейчас точно не вспомню, то ли 2014. Я, конечно, тоже очень хорошо помню Сергея Леонидовича, эту необычайно яркого и колоритнейшего человека, когда он был диктором всесоюзного телевидения, потом всероссийского, все. Потом он куда-то пропал. И вот что я, почему я начал слушать, вот говорит Москва, я вдруг услышал этот его невероятный такой голос, понимаете, когда вот он вел это, говорит Москва, это вот такая динамика, это все. И вот на все эти вот последующие годы я являюсь вашим самым таким яростным, в хорошем смысле слова, поклонником. И слушаю, ну, если не все, то очень-очень многие программы вашей замечательной радиостанции. С днем рождения, всего самого-самого наилучшего. Будьте здоровы, будьте счастливы.
Спасибо.
Кто у вас там работает.
Спасибо. Так, внешний МКАД, сужение, ремонт на белой даче, пишет нам Мышел. Прямо на служении нашли двое друг друга настоящие гомосексуалисты. Пусть их дома дождутся их парни и отлюбят. Ненавижу, говорит. Так, ну, в основном поздравления, не успеваю я все зачитывать, не успеваю. Давайте по новостям пройдемся немного, прежде чем перейдем к Чебурашкам и прочим. Значит, сегодня Песков сказал, что посланник Федеральному собранию Владимир Путин огласит 21 февраля. 21 февраля эта дата была отложена. Значит, Песков сказал, что Путин будет говорить о спецоперации, экономике и социальной сфере. На мероприятии могут пригласить участников, собственно, боевых действий. Вопрос об аккредитации иностранных журналистов пока открыт. Значит, будет сформироваться список, есть традиционная категория приглашенных. В силу специфики появится и новая категория. Ну, собственно, я напомню, что мероприятие откладывалось, когда оно должно было пройти в конце прошлого года, но вот решили его, соответственно, провести в этом. Я думаю, что будет интересно, мы обязательно с вами будем это все обсуждать. Вот, случится оно во вторник, но, видимо, во вторник же с вами и это все обсудим. Так, еще говорят, что потом, вот 21-го митинг будет в Лужниках. Честно говоря, не слышал пока. Не слышал пока, но а почему 21-го? Логично 23-го тогда, если под праздник-то. Так, а и что будет, если на выборы пойдет не Байден, а Пелоси? Да, в общем, нам-то какая разница. Я говорю, это, собственно, командная игра-то. Это неважно, кто впереди. Просто старик с деменцией, видимо, им кажется более... электорально привлекательным, хотя и не знаю, да, как они это считают и почему именно Байден. Вот, но, тем не менее, это так. Еще новость сегодня привлекла мое внимание, значит, по поводу замороженных денег. Да, сегодня оказалось, что юридическая служба Евросоюза фактически подтвердила, что не знают они, где находятся 86% якобы замороженных активов. Установлено, где 36 миллиардов, вот, а все остальные надо найти. Вот, и они понимают, что порядка 260 миллиардов, собственно, можно попробовать найти, проанализировав старые данные от Банка России по золотовалютным резервам, но сейчас пока не нашли. Вот, ну, собственно, цифра в 300 звучала неоднократно, да, ей там по частям она звучала, у олигархов там 19 заморозили, это сверх тех 300. Но не могут найти, не могут найти, то есть, видимо, они готовы начать какой-то процесс этого мирного отжатия, отжима, да, вот, но не понимают, как это сделать. Тут комментарий эксперта был, да, кандидат экономических наук Владимир Григорьев, вот. Он сказал, что если принадлежащая российскому Центробанку валюта находится в арабских, турецких, индийских или китайских банках, то, чтобы ее перевести, она должна пройти через американские и европейские банки, там быть заблокирована, заморожена и конфискована. Вот, а поскольку продажа все равно через эти банки должна идти, а она сейчас в этих банках находится, значит, они заблокированы из-за этого, да? То есть они как бы есть, но пользоваться нельзя. Ну, вот, собственно, получается и заморожено. Но Евросоюз не знает, где они, чтобы попробовать их отнять и передать хохлам, да, пока это вот так. Они, собственно, по этому вопросу руки заламывают. Значит, по поводу Сирии, да, тоже сегодня обсуждал, не помню, в каком-то из эфиров, да, что вот если Турция, ну, несмотря на, помогают, да, ну, вот, то Сирии точно помогать не собираются, вот, и сегодня было сообщение Захаровой на брифинге, что надо бы снять санкции Сирии, чтобы ей помогать после вот случившегося землетрясения. Администрация Байдена сказала, что мы не будем помогать, не собираемся с правительством Башара Асада сотрудничать. Вот, ну, собственно, ситуация понятна. Вот, хотя она, конечно, тяжелая. Виталий Филе меня поправляет, говорит, нельзя, говорит, хохлы. Надо говорить, граждане Нью-Южнокорейцы. Южная Корея. Да все это про тему Арестовича, да, который, собственно, сказал, что нас будут делать как по формату Южной Кореи с гарантией. С гарантиями по оружию и так далее. Пивдина Корея, Виталий Филей, это будет. Пивдина Корейцы тогда они. Вот, собственно, что еще? Помните, тут Макрон наградил орденом-то Зеленского? Вот он сегодня подумал и решил такой же у Путина отнять, которому Ширак в 2006 году вручал еще. Вот, но, говорит, я об этом подумаю, но пока мне страшно. В смысле, нужно подобное решение, как всегда, нагружено смыслом, и нужно оценить подходящий момент, чтобы это сделать. У меня разница с вами на 7 часов. Когда у вас утро, у меня уже час дня. А потом мой рабочий день длится именно с вашей радиостанции. Знаю всех ваших постоянных слушателей. Огромный привет Анне, Григорию СПБ, Мышелу, Панку 13, Геннадию, Михаилу, экономическому эксперту на пенсии, а также Вайсу и многим другим. Огромное вам спасибо за эфир и с днем рождения любимого радио. Григорий СПБ напоминает, что с Зеленским европейские политики обнимались, как в последний раз. Новости, поговорим еще о чем-нибудь.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, пятница, 10 февраля, мы с вами продолжаем наше рассуждение. И вот Алекс написал очень смешно, это вот в продолжении истории, что русские деньги они не могут найти, они их вроде их заморозили, а где неизвестно. Вот, и по поводу лишения возможного Путина ордена Легиона, то он говорит, Макрон потом скажет, что не знает, где орден Путина, поэтому одобрать его не может, да, не может. Вот, собственно, из таких важных новостей, которые могут серьезно повлиять на ближайшее будущее, это то, что Новак сегодня сказал, что Россия сокращает добровольно добычу нефти на 500 тысяч баррелей, да, и что это согласовано с ОПЕК. Цены росли, да, и, видимо, подрастут еще на эту тему. Вот, собственно, опять же, про украинские, да, вопросы. Заканчиваются снаряды. Об этом сегодня сказал заместитель главы офиса президента Зеленского. Игорь Жовква какая-то. Какая-то очередная Жовква. У нас есть артиллерия, у вас множество снарядов. Сейчас у нас почти ноль боеприпасов, да. Вот, что и истребители нужны. Но вот это самая заплачка, да. Дайте нам всего-всего-всего побольше. Но то, что снарядный голод, это прям неплохо. Из мира депутатов. Скажу об этом, кстати говоря, не знаю, может, у вас есть идея. Мне кажется, это, скажем так, весьма неоднозначным предложением. Но мне многие заявления наших депутатов кажутся неоднозначными. Причем пул этих депутатов неоднозначных для меня, он достаточно стабилен, да. Итак, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, она из КПРФ, внесла законопроект, разрешающий использовать средства маткапитала для покупки машины. Граждане смогут направлять средства материнского капитала на приобретение автомобиля, используемого для перевозки пассажиров, имеющих не более 8 пассажирских мест. Машина должна быть новой и произведена на территории России. Оформлять будет собственность матери, ее нельзя будет продавать в течение 3 лет с момента регистрации. Сейчас, да, можно тратить на жилищные условия, на образование и оплату социальной реабилитации детей с нарушениями. Вот. Было разрешено также использовать это на оплату детских садов, и позже включили историю про оплату репетиторов. Но что-то, мне кажется, про тачку лишняя история, правда. Вот. Как-то, ну, не уверен я, да, мне кажется, ну, вот, господа коммунисты тут перебирают. Так, собственно, о чем еще хотел поговорить? Ну что, давайте про Чебурашку, значит. Ну, вернее, не про Чебурашку, про мультфильмы вовсе. Можем поговорить про «Северный поток» и «Херша» дальше. Там китайцы отреагировали и, собственно, и предлагают об этом как-то американцам объявить, если это действительно правда. Американцы все отрицают. У нас, как обычно, господин Султан Хамзаев, который недавно изменился и стал Султаном Хамзаевым, сказал, что надо Хирша приглашать, пусть он здесь выступит и расскажет всю правду матку. Вот, ему Хирш ответил, что моя задача истории, а не политика. Что же он там написал, да, я вот вижу, что клепать детей будут бомжи ради машин. А вот ради квартиры они не будут, да? Значит, что, собственно, Хирш-то написал? Что в ходе учений НАТО Балтийские операции, летом 22-го года под Северным потоком-2 установили взрывчатку. Через 3 месяца спустя, да, после того, как Джо Байден решился, наконец, после 9 месяцев секретных обсуждений со своей командой по безопасности на этот поступок, вот, а я напомню, автор Сеймур Херш, которого мы обсуждаем, в 70-м году получил пулитцерскую премию за сонгами. Помните, была такая деревушка во Вьетнаме, как же звали-то, уж забыл уже от старости, там был лейтенант, чуть ли не на К, да? Чуть ли не Кирби. Вот, и там были, ну, зверства, да, и, собственно, вот он об этом описал, да, у этого были последствия. Вот, значит, Оливер Стоун, это пузатый жужжин, тот режиссер, который, ну, про Путина снимал. Вот, и вот этот самый Херш пишет нам далее, да, он еще про Бугрев писал. Вот, он пишет, что 26 сентября 2022 года по приказу из администрации президента США Джо Байдена разведывательный самолет «Орион P-8» ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй. Его сигнал распространился под водой сначала на Северный поток-2, а на Северный поток-1. Этот сигнал и привел к детонации. На флайт-радаре, вы же знаете, что это такое, да? Флайт-радар — это сервис, который показывает все самолеты, да? Вот, и согласно архивному маршруту на этом флайт-радаре, ну, они, правда, выключают, бывает, технику, вот, транспондер этот. Вот. Но тем не менее видно, что этот PA8, P8A, точнее, Посейдон, Орион, он наблюдал за последствиями взрыва через час после инцидента. Вот такая версия, значит, Китай что сказал? Китай сказал следующее буквально. США должны объясниться перед мировым сообществом, если расследование журналиста Сэмера Херша о северных потоках соответствует действительности. Мы обратили внимание на соответствующую публикацию. Это нам сообщает официальный представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, взрывы на северных потоках оказали серьезное негативное влияние на мировой энергетический рынок и глобальную экологическую среду, поэтому американцы должны объясниться. Ну, собственно, какие версии, да? И версии, в том числе конспирологические. Версия первая. Демократы разрешили эту публикацию, чтобы, собственно, старик Байден не пошел дальше. И не баллотировался на очередной срок, получил этот самый ущерб репутационный. Вот, значит, вторая версия. На самом деле публикация прошла через британцев, поскольку они настоящие участники этого преступления. Но чтобы на них никто не подумал, они вот валят на норвегов и американцев. Вот, ну, собственно, и третий вариант, что Байден таким образом хочет свое окружение почистить, да, всех этих Нуландов, там, Салливанов и прочих, тех, кто хочет прямого столкновения с Россией. Собственно, Пентагон отвергает причастность к подрыву газопровода. Госдепартамент, ВМС США и Белый дом то же самое не комментируют. Ну вот, правда, в Белом доме сказали, что это совершенная ложь и полная фикция. Вот, никаких там более пространных объяснений, соответственно, не было. Вот, я напомню, что были публикации, в том числе и известный всем нам Fox News-овец Такер Карлсон указывал, что Байден имеет отношение и так далее и тому подобное. Ну и напомню, что расследование не идет. Расследование не идет, и комментариев Швеции от прокуратуры, в общем, не было, да. А так дело конфиденциальное, говорить о нем нельзя. Собственно, такая история. Вот. Повлияет ли это на выдвижение Байдена? Не знаю, потому что он неоднократно говорил, что он вот-вот пойдет, вот, а сегодня он сказал, что он пока не готов объявить о том, что принял решение об участии в выборах. Я просто не готов сделать это, он сегодня на Телемундо сказал. Сказал, что у него также нет скрытого мотива, видимо, допрос устроил ему журналист, да, что нет скрытого мотива, который бы помешал ему сделать это объявление. То есть мне ничего не мешает, но я просто не готов. Вот, сказал, что результаты выборов предсказать нельзя. Может быть, знаете, я буду участвовать, я буду разбит, если я буду участвовать. Или я выиграю. Я имею в виду, что я не руководствуюсь этим. Я не основываюсь на этом, когда принимаю решение. Если кто-нибудь что-нибудь понял, тот молодец. Я вот ничего не понял. Вот, ну, собственно, ранее было сказано, что он будет обязательно участвовать, его возраст не беспокоит. Вот, вот такая история по Северному потоку. Если у вас есть какие-то мнения, да, если у вас есть какие-то идеи, да, если вы хотите как-то прокомментировать ситуацию с северными потоками 1 и 2, то позвоните или напишите. Позвонить можно по номеру 8-495-7373-948. Вот. Помните, как говорил Майкл Корлеоне, если ты скажешь, что невиновен, ты тем самым оскорбишь мой разум. С точки зрения американцев, взорвать российский газопровод — это подвиг. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Дмитрий, Подмосковье.
Да.
Вы знаете, пока не установлено, кто прав и кто не прав, вот, мне непонятно другое. Взорвали американцы, не взорвали американцы. Информация есть, информационный повод есть. Почему наши СМИ, наши государственные деятели, вот все причастные к этому лица, почему они хай на всех углах не поднимают? Без разницы, правда или неправда, но кричать об этом надо. Вот это американцы, они террористы. Вот.
Ну, поднимают. Дело в том, что поднимают, они об этом говорят, просто мы их не слышим. Мы за долгие годы нашего скажем так, сниженного внимания к политическим процессам, научились такой, знаете, слепоте определенной. И когда из Госдумы там что-то доносится, когда они кричат на всех углах, мы этого просто не слышим. Думаю, опять какую-то чушь.
Ну, не знаю, Александр, я вот вчера, что ли, ехал, слушал днем эфир. И я вот только не пойму, у вас или на другой радиостанции. Один из экспертов, которому звонили, с которым разговаривал ведущий, говорил, общий спич его был, вы знаете, наверное, все не так однозначно, надо дождаться результатов расследования. Это очень похоже на то, что надо соблюдать минские договоренности, понимаете? Я вот слушал его, и у меня вот такое вот ощущение было, что это вот где-то я это уже слышал, только немного другими словами.
Ну, может, он осторожный эксперт, да, и боится, что он сейчас что-нибудь ляпнет, да, а потом ему, я не знаю, во Францию на доклад ехать. И там ему это напомнят.
Если только на доклад. Просто у меня, понимаете, у меня возникает ощущение, что это даже уже не какая-то там скрытые агенты Госдепа вот у нас там засели очень глубоко во всех вертикалях власти. У меня полное ощущение, что это импотенция. Вот когда вроде и хочется, но уже не можется. Или того хуже, уже и не можется, и не хочется. Понимаете, отстаньте вы от нас, что вы пристали. Ну, взорвали поток, ну и взорвали, и бог бы с ним. Это вот, ну, это я сейчас озвучиваю реакцию нашего руководства. В большом смысле этого слова.
Ну, честно говоря, я думаю, что реакцию мы руководство увидим и услышим, я об этом говорил, да, но то, что вот история в любом случае резонансная, я вот считаю, что мы каких-то окончательных ответов-то не услышим никогда. То есть я думаю, что это будет, ну, действительно закрытая информация. Он с их стороны, он в телеграм-каналах пишет, что Зеленский там архивы начал сжечь, той самой компании, которой был причастен Байден и его сын, да, вот они все уничтожены. Вопрос, почему? Значит, что-то есть, значит, чего-то ждут они. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здрасте, Игорь Москва. Да, Игорь, здрасте. Знаете, вот была информация, что за пару месяцев до того, как эти потоки взорвали, американская разведка предупреждала Германию, что возможны, ну, что возможна диверсия на потоках.
Но Байден вслух это говорил.
Что-что?
Байден говорил, что мы приложим все усилия, чтобы потоки не работали.
Ну, смотрите, я еще раз говорю. Вот, чтобы не работали, так они приложили все усилия, потоки и не работали.
Да, я про это.
Значит, была информация. Поэтому, если, ну, как-то было бы странно, да, вначале предупредить немцев, а потом взорвать потоки. Поэтому я думаю, что это действительно, вот, это вы сказали или что-то мнение привели, что это местная возня, так сказать, демократов с республиканцами, которые, ну, естественно, что республиканцы хотят, чтобы Трамп там, или, может быть, не Трамп стал президентом, демократы, часть демократов хочет, чтобы вышел не, там же тоже, ну, соревнования есть, чтобы не Байден пошел, а какой-то другой кандидат, и просто вот это обсуждение, оно, ну, на сегодня выгодно России, вот, и поэтому, собственно говоря, мы это и обсуждаем. Вот такая версия, что это американцы. Но это не американцы. А узнаем мы или нет, не знаю. Мы же не знаем, кто взорвал, понимаете? Если Россия сама взорвала, ну, может быть, когда-нибудь и узнаем.
Ну, что значит Россия сама взорвала? Это зачем еще?
Мы не знаем, зачем. Я не знаю. Ну, смотрите, кто угодно же мог это сделать,
нет,
правильно?
Неправда. Да, знаете, из какого принципа всегда исходит юриспруденция? Да? Кому выгодно она ищет? России это выгодно?
Смотрите, уже когда пошла такая бьянка, то режь последний огурец. Этот поток северный, он явно второй, он явно был не нужен уже. Ну, потому что, ну, уже ясно, что по нему ничего не
пойдет. У вас есть автомобиль?
Есть.
Представьте, что вы повредили ногу. Вы выходите из подъезда с костылем хромая и молотком начинаете разбивать в машине стекла и калечить поверхности, потому что раз у вас, ну, некая хромота из-за физиологических причин, вы ездить не можете, а значит, машина не нужна больше, да?
Ну, мне кажется, это не очень правильно.
Ну, то есть вы всерьез мне хотите сказать, что Россия сама взяла и подорвала свою инфраструктуру?
Я этого ни в коем случае не утверждаю. Но могло такое быть?
Нет, не могло быть.
Ну, в принципе, могло.
Не, вот, ну, поэтому... в принципе, да, это категория серия. Это могли быть марсиане.
Ну, нет, ну, в данном случае вот версия с американцами, она как-то, ну вот, она совсем странная. Потому что там и доказательства, ну, летел самолет. Мог он сбросить буй? Ну, мог, конечно.
То есть
там,
вы считаете, что американский же журналист нам баки забивает?
Он не нам баки забивает, он забивает баки избирателю, который за демократов и за Байдена. Мы тут вообще играем какую-то такую роль, вот, в баланчик при преферансе. Это их разборки, демократов и республиканцев. Вот и все. Вот как-то вот...
Ну, не знаю, что-то... честно говоря, но версия интересна. Версия интересна. Есть что, звонок? Слушаю вас, алло, говорите.
Александр, здравствуйте, Сергей, Москва.
Здрасте.
Ну, вот сейчас, ну, практически в разрез, наверное, вот предыдущему звонившему. Ну, какой интерес у нас? Почему этот Северный поток, он не рентабелен, и он нам не нужен? Два имеется в виду. И все остальное. Сколько туда вложено инвестиций? Сколько, соответственно, денег? Сколько договоренностей было? Сколько скандалов из-за этого Северного потока 2? Сколько... Там переругались и все остальное. Сколько только капитала было из нашей страны из-за санкций введенных.
Но надо добить и самим его грохнуть.
Да, и вот еще добить его до конца. Теперь зачем он, в принципе, нам не нужен? В ногу себе бам-бам-бам и все. Вот. Вы этого хотите? Да. Мы сейчас себе пальнем в ногу еще.
Точно? Ребята. Точно. Больно будет? Ничего. Мы готовы, да?
Да. И что касается американцев. Да это не американцы, это англосаксы. 100% диверсию устроили. Потому что, ну, потому. Это то же самое, что, ну, мы можем тоже свой поток взорвать, но это же мы тоже можем, это же в теории это можно. Также вот англосаксы взорвали его, вот и все. Но
вот, это... вот и все. Владимир, слушаю вас, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Ага, да, здравствуйте. Прежде всего, хотел бы как-то поздравить всех ваш коллектив, так сказать, всех радиослушателей, тем, что у нас есть такая интерактивная радиостанция, где есть возможность, так сказать, выразить свое мнение. Спасибо, и хотелось, чтобы побольше было интерактива, так сказать, пожелать, вот, чтобы, так сказать, некоторых, ну, я имею в виду, вот, Волгин там часто не берет звонки, так сказать, вот, так сказать, и прочее, Евгений, ну, художнику тоже перестал слушать, потому что, так сказать, интерактива практически нет. Вот, ну, это вот пожелание такое. А относительно вот этого потока, ведь вы знаете, собственно говоря, ну вот, если они с таким упорством не хотят покупать наш газ, а мы с таким упорством хотим им, так сказать, все это продать.
Не, они хотят, они хотят, чтобы мы не продавали. И это же делают американцы, чтобы продавать свой.
Ну и Господь с ними, собственно говоря. Ведь доля ВВП страны в советском бюджете от продажи в капстран вот этих энергоресурсов составляла 0,1%. То есть как бы реальный сектор экономики работал. Поэтому даже возьмите Германию. Там они на 2 миллиарда, чтобы покупали, до 20 миллиардов.
Где вы это берете? Где вы это берете? Я не понимаю, честно говоря. Я знаю несколько сайтов, да, подобного содержания. Но как-то надо их хоть разнообразие ради что-то еще читать. Вы в эфире, Борисович, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Слава Николаевич, здрасте. Это быстро, Борисович. После романтичной длинной оды любви радиостанции скажу по Северному потоку, как экономист, который учился на управленце, знает, что такое... Тихо, 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 дети. Если знает, что такое тихо, что такое организовать нормальное производство и просто взять себе, обрубить руки и сделать это экономически... Ну, нецелесообразным, зачем? Потому что мы могли развиваться, Европа могла развиваться. Кому это выгодно? Экспертам в области диверсии. Все тут понятно. И любые версии касаемо того, чтобы мы это сделали, ну, это просто смерти подобно. И это, ну, не знаю, я считаю, что это вообще обсуждать эти версии даже, ну, как-то, даже несерьезно.
Да, военная операция, конечно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер. Очень хороший вопрос вы поднимаете в своей передаче. Ну, даже хотя бы вот такая диверсия случилась, и, в принципе, если понятно всем, почему и кто, ну, не подтверждено, но понятно. А, как говорится, из юриспруденции смотри, кому выгодно. А, у меня один только вопрос. А почему мы до сих пор титан поставляем для западных компаний? А почему у нас в некоторых наших крупных полугосударственных корпорациях сидят у нас странные ставители коров граждане, а также у нас там что-то куплено, а у нас вот запасы ЦБ забирают. Как-то вот здесь очень много непонятно для простого, так сказать, обывателя. Вот и очередной раз слушать вон, что очередной раз кто-то перешел какие-то красные линии, но это уже смешно становится.
А не смешно что? Вот давайте с вами предположим, что вы сидите в кресле, ЛПР это называется, лицо, принимающее решение. Но принимайте решение.
Ну, остановить поставку «Титана».
Так, да, дальше.
Дальше. «Титан» отправить через Юго-Восточную Азию. Пускай он поднимет сразу 4 в цене. Китайцы там для этого все сделают. Они свою выгоду не упустят. Вы думаете, мы «Титан» не продадим? Продадим. И он пойдет туда же. Но только он пойдет в 4 раза дороже. Если идет у нас гибридная война, про которую нам сейчас
только говорят. Только нам не заплатят такую стоимость, понимаете же, да?
Ну... друг, враг моего врага, как бы относительно мой друг. Да, по-моему? И если там, например, Китай заработает свой гешефт на этом, то почему бы и нет?
Но дело в том, что Тайвань, у вас
ему,
Китай...
ему еще летом Тайвань отвоевывать.
У вас Китай купит это супер дисконт там, пользуясь тем, что вам это деть некуда, да? И заработаете не вы, а Китай.
Ну, хорошо, давайте тогда будем поставлять этот «Титан» туда и будем говорить, ну, вот хорошо, давайте там 20-й пакет санкций.
Пока 10-й. Пока 10-й. Ну, да, не, просто я считаю, что вот эти вещи, да...
Да, я понимаю, что вы хотите сказать, что вот...
Я еще даже ничего не сказал, вы все понимаете прекрасно.
Да, не, я все прекрасно понимаю, что нельзя рубить, и там люди работают, и все остальное. Но куда у нас это все скатывается? Мы постепенно, потихонечку, нас подбадривают, что у нас инфляция там снижается, но постепенно, потихонечку, нам же все-таки на самом деле не очень-то хорошо становится. И не из-за СВО, а, ну, грубо говоря, что... Ну,
сейчас никому не хорошо так-то, если посмотреть. Спасибо за ваше мнение. Вот, и мне кажется, вопрос не только в «Титане». Не только в «Титане», и не только в том, что его надо прекратить поставлять. В любом случае, я думаю, скоро, рано или поздно это случится. Весь сырьевой импорт... на него попытаются ввести какие-то коридоры, вот эти планки, ограничения и так далее. Вот это вопрос там ближайшего будущего, потому что они хотят этот рынок регулировать. Вот. Но действительно существуют и другие рынки, да, и я думаю, что эти рынки станут крупнее в перспективе. Поэтому, честно говоря, вот здесь я с вами не солидарен, не согласен. Сейчас новость.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, пятница, 10 февраля. Мы о сложных материях, северных потоках, Байденах и прочих обстоятельствах вручения или отзыва Ордена Легиона Зеленскому, Макрону и Путину. Давайте все-таки, я вот про Чебурашку, про мультики хотел поговорить. И там какие новости в этом смысле? Значит, во-первых, у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показы сериалов и фильмов американских студий Disney. Собственно, уже год, как Disney, Sony, UPI, Paramount и другие, они киноновинки нам свои не показывают. Вот, но контент, есть такое слово, да, остался еще на наших российских видеосервисах, которые можно там смотреть. И, собственно, лицензия кончается, их забирают. Вот я слышал, что там «Властелина колец», «Гарри Поттера» скоро, да, они, что называется, выпилят с этих сервисов. И вот это теперь коснется мультиков. Вот, значит, ни продлевать, ни новые контракты заключать Disney не планирует. Собственно, печаль для детей, да, поскольку мультики будут недоступны для них. Вот, собственно, при чем здесь Чебурашка, да? Причем здесь Чебурашка? Дело в том, что у нас есть с вами прорывной абсолютно фильм, вот, который, собственно, там, невиданную популярность. И не только потому, что больше смотреть как бы нечего, а потому что он сам по себе хороший, да? Ну вот. И вопрос, собственно, в том, да, где еще? Почему только один Чебурашка? Не хочется упоминать Дмитрия Певцова в этой связи. Он человек со специфическим взглядом, да, на, в том числе и на подобные вещи и на ценности. И сказал, что вот он придрался к тому, что Чебурашка Гену называет мамой, да. Он считает, что это сигнал трансгуманизма, ну, вот, который детям какие-то намеки, да, дает, что вот это потом где-то может как-то проявиться. В общем, не подумал он об отцах-одиночках, которые, собственно, воспитывают детей самостоятельно. Вот, а у нас таких 650 тысяч вообще-то. Собственно, Чебурашка, да, Чебурашка. Более 6 миллиардов уже собрано. Сказали, что будет идти до последнего зрителя, поэтому я намерен сходить, надеюсь, еще не кончилось. Вот, сборы Чебурашки превысили сборы проката первого «Аватара», который у нас был рекордсменом в течение 13 лет. Ну вот, там сколько он, около 7 набрал, по-моему, да? Вот, и в этом смысле, ну, со вторым «Аватаром» сравнить бессмысленно, потому что он идет, что называется, в сером прокате. Кстати, я посмотрел. Но вот «Чебурашка» в любом случае это событие. И даже те, кто не любит Россию, российский кинематограф, да, и все, что у нас происходит, все равно вот согласились с тем, что да, действительно, это очень интересный момент. Они попытались всячески, конечно, этого Чебурашку нашего обесценить, рассказать, ну вот, это потому что так, а других не будет, это случайно и так далее. Вот, сердито кролик рассказывает, почему не прав Дмитрий Певцов. Он ссылается на Гудошникова, который сегодня, собственно, рассказал про мультик «Волка и бычка». Вы все ее смотрели, когда волк там воспитывал бычка в одиночестве, ну вот, а тот его называл «мама», а потом, когда подрос, собственно, осознал, что происходит, сказал, что он папа, да, папаня. Ну, все помнят этот мультик, да. Вот, и как бы здесь, мне кажется, излишне к этим вопросам придираться. Виталий Филип считает, что надо экранизировать «Ёжик в тумане» в стиле боснийского артхауса, и мультик по атмосфере подходит туда. Вот, значит, так, что еще? Ну, читаю какие-то сообщения, не могу собрать мысль там основную. Но вот Олег считает, что если Певцов прав, что Чебурашка сомнителен, но вообще не, почти не антропоморфное существо-то так-то, да? И что это за Чебурашка? Какой он национальности, да? Это шутки были при Советском Союзе, да, по поводу старухи Шапокляк и Чебурашки. В общем, какие еще у нас есть похожие прорывы, да? «Маша и медведь». В Европе узнаваемость этого мультика доходит до 50%, а в Испании вообще 85%. И он популярен, его смотрят, потому что вот он интересен детям и не похож на там какие-то образцы, с которыми можно сравнивать, там, например, там, «Том и Джерри», да, какие-нибудь, вот. И здесь, ну, некие другие отношения в мультфильме, да, что медведь наставник, оберегает ребенка, а вовсе они не антагонисты, протагонист, которые друг друга пытаются там не то сожрать, не то что-то. Вот, значит, оборот лицензионной продукции по «Маше и медведи» 14 миллиардов рублей. Более 3 миллиарда просмотров у «Маши и медведя». На Ютубе около 17 роликов таких. Вот, есть еще «Лунтик», тоже более 3 миллиардов. Мультфильм про пришельца, о добре и зле детям просто и понятно. Также есть еще «Смешарики», есть еще «Фиксики». Тоже, ну, такой, как бы, незлобный, да, неагрессивный контент. В добре, о том, что такое хорошо, что такое как хорошо, как правильно себя вести, ну и какие там великие открытия. Мышел считает, что «Лунтик» — дно лютое, «Смешарики» — топ. Я, честно говоря, не могу к этому относиться, потому что это, я не являюсь аудиторией ни смешариков, ни фиксиков, ни Лунтика, ни Маши и Медведя, да? Вот, и я смотрю по популярности у детей. Вот, плюс Маша популярна в арабском мире, потому что у нее вид традиционный, она в платке. Вот, Простоквашино еще, все ругают Лунтика, я, честно говоря, кроме вот синего такого объекта вспомнить ничего не могу. Откуда столько восторгов? Обычный хороший фильм. В СССР такие сказки на поток ставили. Вспомните хотя бы Александра Роу. Это спрашивает Медвиж. Да потому что ничего такого не было. Ничего похожего не было. Близко, да? Вот вы смотрели, например, мультфильм, вот сериал этот, сколько там серий? Штук 7, наверное, про богатырей. Ну, хорошая задумка. Первой серии ничего. Даже, ну, потом можно смотреть. Смотрибельно, но не прорывно. Но непрерывно, да, потому что, ну, честно говоря, и в этих продуктах есть там для взрослых, да, такой юмор комеди-клабовский, да, ну, вот мне, например, не очень это, что называется, заходит. Хотя кому-то нравится. Вот, и прорывных действительно таких моментов нет. Значит, что еще, да, что еще? Ну, вот у нас есть «Белка и Стрелка», «Новая Простоквашина», «Коты Эрмитажа» собираются выпускать сейчас, «Суворов. Великое путешествие», «Барбоскины», вот, про богатырей целая серия, да, вот, «Князь Владимир» был, кстати говоря, бросили эту инициативу, а очень вот она мне понравилась, да. «Три кота» — мультфильм, который выкупил Netflix. И «Мимимишки» тоже Netflix приобрел, но это для маленьких совсем. То есть мы можем, да, это делать. Вот, вопрос, удастся ли нам как-то для нас с вами и для детей заместить продукцию Диснея? И надо ли? Или надо падать в ноги Диснею и сказать, оставь нам свою гениальную продукцию, да? Кстати говоря... Я думаю, что Владимиру бы понравилась история про Диснея, да, как он жил, кем, да, и что с ним сейчас. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, Александр.
Да, здрасте.
Дмитрий, Подмосковье.
Да, Дмитрий.
Ну, смотрите, я, ну, волей-неволей потребляю детский контент, у меня сыночек, ему 2 года, вот, и я вот, если честно, вопроса не понимаю, какой диснеевский контент и как мы без него пропадем. Вот все 2 года, которые я смотрю, все эти детские каналы, я не видел ничего от Диснея. Ну вот ничего от слова совсем.
Ну потому что это младший его возраст. Раньше там царствовала, как ее звали, Ханна-Барбара, да, с телепузиками. Сейчас вот это хотя бы мы заместили каким-то образом. Вот. Вот. А станет он постарше, да, станет он постарше, и что? Вот эти... Диснеевские хиты, вы их не знаете разве, да? Но все эти, там, «Короли львы», там, ну, масса их этих всяких «Акуна Матата», да? То есть куча же диснеевских действительно мультиков весьма популярных. Вот, и это выпадение целого, скажем так, блока контента. Чем его замещать?
Александр, смотрите, парирую. У меня есть племянник, ему... 11-й год пошел, ну, уже другая совершенно категория, совершенно другая группа. Ну, вы знаете, я вот не слышал, чтобы ну, мы с ним разговариваем, общаемся, я не слышал, чтобы он мне что-то упоминал про мультики именно иностранные. Про Бравл Старс слышал и устал уже слушать. А вот про мультики нет. И вот еще по поводу мультики.
Хорошо, смотрите, возраст постарше. Дисней — это, например, «Звездные войны». Все. Со всеми джедаями и сколько их там серий вышло. И что?
Серый показ, торренты, миллион возможностей.
Ну,
да, до карусели его, конечно, не покажут, но если племянник захочет посмотреть, он, не спрашивая меня, зайдет в интернет, найдет где это посмотреть и посмотрит. Но что-то мне подсказывает, что он...
То есть в этом смысле мы немножко в другую сторону дрейфуем, да, мы с вами дрейфуем в сторону Дмитрия Анатольевича, который сказал, надо найти права, в общем, как бы отнестись к нему иначе, вот, мы с вами обсуждаем, можем ли мы, Можем ли мы производить? Потому что, ну вот, упоминает «Сердце Пармы», да? Прекрасный фильм, я согласен, я смотрел, прекрасный. Да? Вот. Но опять же, это же какие-то единичные истории, да? Можем ли мы в таком объеме, как бы, набрать сейчас, да? Вот, для того, чтобы как-то пережить, ну, лишение нас этого контента?
Я думаю, Александр, что да. Как минимум, любая дорога начинается с первого шага. Это первое. И вот второе я вот хотел сказать про наши мультики. Кажется, числа 7 или 8 января на канале ТНТ показывали мультик наш, российский. Я специально попросил супругу, чтобы она загуглила, кто нарисовал этот мультик. Там история такая, что трое подростков попадают каким-то чудесным образом в мир во времена татаро-монгольского нашествия. Вот, именно самого Ига. И нарисован он, знаете, в стиле аниме. Я вот не люблю аниме, никогда не любил. Но прикольно. Ну, хороший мультик. И вот мой племянник, как раз вот мы были тогда все вместе на даче, он с удовольствием его сидел и смотрел. И поэтому мне кажется, я из этого могу сделать вывод, что наши студии могут рисовать, умеют рисовать и хотят рисовать хотя бы для того, чтобы на этом зарабатывать неплохо. Поэтому, мне кажется,
нам с вами припомнят Олега Куваева, не знаю, иноагент он или нет, с его Масяней, да, который, вот, собственно, в силу политических причин теперь занимается несколько иным творчеством. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Для того, чтобы, ну, там, на будущее развивать контент и, ну, скажем там, интернет-контент и вот всякие фильмы и так далее, нужна, на самом деле, большая аудитория, большой отклик. Тут с этим сложнее. А с точки зрения, там, старых мультиков, диснеевских, там, да, знаменитых, добрых, там, «Белоснежка» та же самая, или, там, «Король Лев», вот мои дети, они не так охотно смотрят рисованные мультфильмы в таком духе, понимаете, в чем все дело? Вот, а современные, соответственно, там вот эти интернет, когда вот все это, в смысле, ну, там, компьютерная графика, я думаю, все-таки мы как-то сможем с этой проблемой справиться.
Ну, спасибо. Будем надеяться. Евгений, слушаю вас. Алло.
Алло, да, добрый вечер. Ну, вы знаете, возраст детей, просматриваемых, например, вот о чем мы говорим, мультфильмов, до там 10-12 лет, я думаю, что Америка вне конкуренции. Но у нас есть ниша совершенно фантастическая. Это Бардин, это Нарштейн. Пока еще эти люди живы, и эти есть замечательные фильмы. Ну, конкурировать, конечно, мы не в состоянии сравнивать, например, «Аватар» и «Чебурашку». Ну, на самом деле, любой здравомыслящий человек понимает, что это совершенно несерьезно. Потому что это совершенно разный уровень. Это как «Мерседес» и «Жигули» 1971 года выпуска. Это, ну, невозможно. Потому что это все старые у нас технологии, у нас нет ничего здесь нового. Ну да, попытка вот сказать людям, что мы тоже можем. Но на самом деле в этой нише мы не можем. Хотя есть замечательное кино. У меня ребенок, когда ему было там 7 лет, он смотрел «Макс и Мэри», замечательный фильм, по-моему, австралийский. Это достаточно сложный и психологически такой тяжелый, но при этом получил огромное удовольствие и пересматривал несколько раз. Я не знаю, есть у нас такие схожие анимационные фильмы или нет, но мне кажется, мы пока не можем выйти на этот уровень.
А почему не можем? Почему?
Нет ресурсов, нет технологий. Это как и во всем. То есть нехватка именно, как сказать, возможностей. Нет возможности для прорисовки такой, нет возможности такой пленки, такой камеры. Ну, это как то же самое можно сравнить совершенно абсолютно с художественным кино.
Ну, вы знаете, немного я понимаю, да, все-таки в мире там полного метра, по крайней мере, да, и с техникой-то у нас все то же самое. Техника, ну, вся доступна, она есть. Она там дорогая, конечно, но она есть, на нее снимают. И снимают как бы по там стандартам, и у нас есть прорывы, которые там ценятся. Тут что-то в другом, мне кажется.
Наверное, где-то что-то мы, как сказать, не можем уловить этот момент важный, почему американское кино настолько востребовано именно, может быть, в результате действия спецэффектов, Ну, мы не можем вот это вот передать, вот именно этот момент.
Ну, вы знаете, вот при всем, скажем так, отношении, мы уже об этом говорили, есть же этот «Майор Гром». Вот вторую часть недавно сняли. Оно вполне смотрибельно. Вполне смотрибельно. Ну, я, конечно, чувствую, да, ну, некий привкус, да, что вот хотели скопировать Голливуд. Но поскольку, ну, во-первых, это не совсем так, да, это вопрос просто применения приемов тех или иных. А во-вторых, ну, да. Я такое количество посмотрел Южной Кореи, Казахстана, там, и так далее, да, я понимаю, что, в принципе, да, это вот, это метод кино, он не обязательно там голливудский. Вернее, Южной Кореи, не Северной Кореи, конечно, да. Вот. И в этом смысле это вполне продукт. Это вполне качественное такое там кино, которое много будет там работать на зрителя.
Безусловно, мы сможем заместить. Безусловно, мы сможем заместить плохо или хорошо, или идентично с зарубежными. Но мы сможем, конечно. Но, как сказать, выйти на уровень, в кавычках, «Мерседеса» для нас будет, мне кажется, проблематично. Мы, ну, не потянем. У нас есть замечательные, как я уже перечислил, замечательные мультипликаторы и отличные фильмы, но это все-таки очень нишевая такая...
Ну вот, вы знаете, я с вами не соглашусь, что мы какие-то безрукие, нет у нас карандашей, нет у нас компьютеров, не умеем мы рисовать в 3D. Все это немного не так уже при нынешнем развитии, да, этих технологий. Мне кажется, тут вопрос в том же, что это риски. Что, собственно, вот вложишься, да, вложишься в софт, вложишься в людей, снимешь мультик, а он не зайдет. Люди не узнают о нем, а если узнают, то там не пойдут. И вот что с Чебурашкой понятно, что это повторение истории, которая родителям известна. Поэтому родители охотно на это идут и детей туда ведут. Потому что им понятно, что такое Чебурашка, кто такой Гена, кто такой Шипокляк. То есть они в этом смысле, ну вот, пользуются, да, уже таким созданным брендом, уж простите мне рекламно-маркетинговый термин здесь. А вот снимите вы не про Чебурашку, а я не знаю про кого-то. Ну, про кого-то, да, любого там нового персонажа. Его же надо объяснять, его же надо как-то продвигать, его же как-то, ну, соответственно, надо промоутировать. А это все деньги и риски. И вот проще сериал, уж извините, про ментов снять, да, чем, соответственно, какие-то такие художественные прорывы пытаться делать. Вот. Это же тоже фактор есть. Это же тоже фактор есть, как мне кажется. Но учитывая, что кинопрокат у нас чувствует себя не очень хорошо, спасается он Чебурашкой, да, серыми показами, вполне возможно, наоборот, это шанс. Наоборот, это шанс, что любое кино сейчас, да, может быть, и будет показано, и дойдет до зрителя. Ну, вот такие соображения. Не знаю, какие у вас. Слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер, Александр. Мысль беспокоит. Ну, во-первых, хотел бы сказать про кино в целом. Почему у нас хорошие сериалы и почему у нас плохие полные метры? Полные метры у нас плохие по двум причинам. Первое, все хотят в кинотеатры, второе, там, госучастие. А сериалы люди делают в основном для себя и для платформ. То есть, допустим, взять какую-нибудь очень известную платформу, которую мы все знаем. Люди сначала делают сценарий, потом его продают, потом под эту платформу его снимают, и она классно себя показывает, потом эта платформа продает его дальше. То есть это коммерция. А по поводу того, что мы не умеем рисовать, да все мы отлично умеем рисовать, только наши истории, они глубоко наши, они такие сакральные, все интересные истории. Нет ничего такого масштабного, как делает Голливуд, да и оно нам не нужно. Но у нас отличные мастера, у нас отличные художники. Все фактически художники, которые работают на Голливуд, это наши. Компьютерные гении, очень много наших. Спецэффектчики, тоже очень много наших. Я просто со сферы кино сам сейчас учусь на режиссера, очень много всего этого знаю изнутри, поэтому вот такой комментарий, чтобы люди не думали о том, что есть что-то иное, как их мнение вот такое, а мы ничего-то не можем. Все мы можем. Абсолютно все можем. Поэтому, если есть вопросы, спрашивайте, отвечу.
Почему нету? Почему нету в объеме продукции? Кто, фонд кино душит? А мафия почему Бондарчуков каких-нибудь уж, извините, что
есть,
происходит?
Есть своя собственная мафия, да, конечно, не без этого. Но сериалы у нас идут отличнейшие. Вот новый сериал, прям готов всем ребятам порекомендовать, кто нас слушает, это «Фишер». Будет обалденный сериал.
Я видел в стримах рекламу, мне сегодня подсовывали несколько, которые у меня
просто
стоят.
Просто супер.
Не знаю, я могу со своей очередь сказать, вот просто супер, вы сказали сериал для платформы. Вот, я прошу не считать это рекламой, но сериал «Экипаж 314», второй сезон, которого начали показывать, это необходимо посмотреть всем. Это такой юмор на грани цинизма, что мне понравилось.
Ну, конечно, вперед. Ребята, наши, вот смотрите наше, оценивайте наше. Не оценивайте наше, как вот опять что-то сняли, а посмотрите глубже, посмотрите, что они хотели туда положить, какой смысл. Дайте нашим режиссерам шанс. Вот Найшулер снял отличнейшее кино недавно. Ну да, в Голливуде. Ну потому что здесь его как-то не очень...
Это, то есть это вопрос зрителя? Это зритель у нас опять выбирает?
Да, зритель у нас... Ой, опять, это российское, я даже смотреть не буду.
Вы знаете, я много лет к этому относился, правда?
Я вот сейчас сам снимаю дипломный проект, я... Настолько с такими потрясающими ребятами, актерами встречаюсь, с такими потрясающими звукорежиссерами, с такими потрясающими операторами. У меня голова кругом. Ну, ребят, у нас таланты на каждом углу.
Будем надеяться, что эти таланты проявятся, и мы не очень сильно будем переживать из-за ухода Диснея. Новость.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве. Пятница, 10 февраля. Посмотрел я, что, конечно, у нас отвалится с уходом Диснея. Достаточно много. 719-й считает, что дело-то в менталитете. Наш герой был из фильма «Баллада о солдате», молодом, подбившем два танка. Потом «Братва» из фильма в 90-х. На двух стульях сидеть неудобно. Но, честно говоря, много фильмов, и, наверное, с 90-х-то ничего не смотрели, много чего вышло, да. Маляр пишет. «Маша бешеная малолетняя хулиганка. Это жесть. Лунтик вообще уродец. Остальные молодцы». Фандорин Азазель вот тоже хвалят 008. Ну, знаете, это же стандартная история, да. Во-первых, не имеет отношения к оригинальному автору. Во-вторых, не про прошлое, а про будущее. И есть люди, которых, вот как уже кто-то сегодня писал про Чебурашку, корежат отклонение от сюжета. Что вот в книге-то не так. В книге-то не так. Вот там не будущее это ваше с дронами, а прошлое и вообще. А вот в Чебурашке ген крокодил, а не мужик, да? Вот, ну и, короче, вот это все, да, когда начинают по мелочам. Есть люди, да, которые, в общем, за чистоту лора, да, как это называется, в мире, например, компьютерных игр. Вот, я, честно говоря, да, вы знаете, отношусь спокойно, потому что я понимаю, что кинопродукция, это, ну, она отличается от... от оригинального произведения, может быть, вообще отдельным произведением по мотивам. Вот, а есть вещи, которые вообще невозможно снять, да, вот, например, есть, там, был такой, точнее, умер он уже давно, автор Филипп Дик, вы смотрели фильмы по нему 100%. 100%, да, а вот его экранизировать очень тяжело в силу специфики, которые, ну, экранизировать близко к тексту. Да. Вот, или, например, там, какой-нибудь... «Газонокосильщик», помните по Стивену Кингу? А там рассказ-то в 3 странички. А то же самое «Вспомнить все», вот не помню, чье авторство. Да. Вот, конечно, бывает обидно, когда смотришь «Темную башню» после прочтения этого многотомия, да? Вот, и как бы понимаешь, что то, что получилось с Идрис Эльба в главной роли, мягко говоря, предельно далеко от того, о чем ты читал у Кинга, да? Ну вот Пузата Жожин говорит, что «Дюну» тоже называли неэкранизируемой. Я не знаю, давно ли вы читали «Дюну», но мне кажется, от оригинального сюжета осталось там 20%. Но это не делает Вильнёва плохим режиссером. Да? Это шикарный фильм, Ну вот, тоже можно сказать по мотивам, но в сюжетной канве. Вот. Зачем придираются? Ну, людям нравится, понравилась книга, нравится ему вот, и он хочет, чтобы было все точь-в-точь. Кстати говоря, что эти кинематографисты сделали с Тоболом, это кошмарный ужас. Вы знаете, не видел, честно говоря. Вильнёв великолепен. Хочу обратить ваше внимание на один фильм, недооцененный Вильнёва. Ну, недооцененный, он малоизвестный у нас, да? Малоизвестный у нас, поэтому как-то вот он не звучит рядом с остальными его фильмами. Называется он «Пожары». Вот. Я не буду рассказывать, что о чем, но рекомендую прежде Вильнёва сходить в театр. Это «Цитра», да, называется. Там идет спектакль. Спектакль, поставленный самим автором сценария, да, я вот вам рекомендую сначала сходить, поскольку это доступно, да, это у нас в Москве и стоит не очень дорого, а потом посмотреть Вильнёва для того, чтобы дополнить. Вы получите массу новых эмоций. Вот, и, собственно, тогда вы и Вильнёва поймете с его пространствами, с его видением, да, как мне кажется, потому что безусловно, «Дюна». «Дюна» — прекрасный фильм. Но Вильнёв, конечно, это Вильнёв. Ладно, отвлекся я, честно говоря. Да, упомянули Вильнёва. «Пожары топ», да, пишет Иван. Вот. А «Дюну» нужно не смотреть, не читать, а играть. Я по игре тоже могу придраться к тем, кто книгу писал, а потом к тем, кто снимал. Ну. Дэнни, да. Не знаю, честно говоря. Вот смотри сейчас британскую версию «Войны и мира». Самый красивый Наполеон, самый уродливый Кутузов. Андрей Болконский похож на Макрона. Его актер, отец из «Гарри Поттера». Инфантильно словованный Пьер Безухов. И Элен, изменяющая ему прямо между стерлядью и перепелами. Но вы знаете, ну, тоже для них это чуждый продукт. Мы уж не будем говорить про как это правило-то, внедрение в роли обязательно представителя меньшинств. Сергей рассказывает про спектакль «Пожара». Я так понимаю, что вот то, о чем вы говорите, да, что там мат употребляет актер там в двух местах, это, ну, некая самодеятельность. В этом смысле, да, ни у Вильнёва, ни в сценарии я этого не видел, честно говоря. Вот, в целом, если говорить о кино, мне кажется, вот если казахи смогли, если Южная Корея смогла, да, то и мы сможем тоже. И, ну, тут вопрос, да, тоже выхода за какую-то зону комфорта наших творцов. Вот, и, ну, есть хорошие, да, есть прогресс же определенный. Вот, поэтому, мне кажется, надежда есть. С мультфильмами сложнее, потому что вот здесь действительно, как мне кажется, нужно участие государства плотное, поскольку это риски большие. Фильм-то сейчас, собственно, я тоже разговаривал со специалистами, особенно, которые вот причастны там к голливудским этим историям. Но там вообще все считается. Там вообще, ну, все считается в смысле, какой будет реакция аудитории, какое действие вызовет какую эмоцию, какое приведет к тому, что фильм там будет воспринят там хорошо или плохо. Это целый там свой внутренний маркетинг такой. По буквенной экранизации называли сериал «Last of Us» до третьей серии. Не смотрел. Игру только видел. Сериал не видел, честно говоря. Вот. Соответственно, Николай звонит. Да, Николай, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, коль зашла речь о кино, ну, тут начали с детского кино. Скажите, а детям не будет интересно фильмы про них? Вот как было у нас. Те же Денискины рассказы.
Будут, называется, Гарри Поттер называется.
Не, ну, про нашу страну. Зачем какой-то Гарри Поттер с этой чушью фэнтези? А второе, что я хотел сказать, я тут недавно открыл для себя фильмы «Якутфильм». Посмотрел фильм один.
Да, я тоже, кстати, забыл упомянуть, что вот этот кинокластер якутский очень прикольный и делает
фильм
хорошо.
Фильм шикарнейший, понимаете? Ну, опять же, вот, как бы, ну, нет, не Чебурашка. Я не знаю, зайдут ли сейчас в современном вот эти раскадровки какие-то, камера такая классическая, медленная, виды, цвет, не знаю, поймут, нет. Но это кино. большой буквы.
Ну и можем же, да, когда захотим, в этом смысле?
Конечно, конечно.
Но как вы считаете, детский кинематограф у нас, вот он обречен или все-таки и тут мы тоже
Ну, я
сможем?
Не знаю, тематики нет. Детские — это мультфильмы. Ну, понимаете, очень мне трудно оценить Диснея современного. Для меня Диснея — это Том и Джерри и про Микки Мауса, те фильмы. Вот это Дисней.
По-моему, Том и Джерри не Дисней. Я могу ошибаться, но, по-моему, это не Дисней.
А, Cartoon Network. Все, прошу прощения. Ну, Микки Маус. Ну, тем не менее.
Но ведь Дисней — это масса кинопродукции. Ну, те же самые «Пираты Карибского моря», например. Вам непонятно,
что это? Ну, знаете, мне все, как сказать, неинтересно и было. Ну, прошу прощения, но я нестандартный. Зато я всего Сэма Пекинпа пересмотрел, всего Алана Паркера, вот, и по много раз, поэтому, ну, что говорить.
Понятна ваша позиция. Дело в целеполагании, считает 212-й. Долгое время у нас был фильм, это высказывание, то, о чем хотел поделиться режиссер с большой буквы. Вот и снимали «Дурак», «Левиафан» и так далее, а цель должна была провести в кино семью. Не проведет. Географ «Глобус Пропил» в кино «Читу условных Сидоровых». А вы думаете, список Шиндлера проведет? Или там, ну, есть же, да, разные фильмы. Вот. Про кого надо снимать, спрашивает Виталий. Про героев стахановцев? Смотрел современную адаптацию, пишет Андрей, про Ивана Семенова, второклассника, второгодника. Смартфоны, все дела, но уныло. А книга великолепная. Я смотрел какое-то тоже детское кино, наталкивался. Ну, не детское, а вот подростковое, да? Я не помню, какое, честно говоря. Там, ну, что-то оно как-то полумистическое было. Я вот, ну, полфильма примерно посмотрел. Ничего, вполне динамично. Просто не мой жанр. Я вот, Владимир нам звонит. Я боюсь рецептов от Владимира. Сейчас мы услышим про немое кино и Чапаева. Да, Владимир?
Ага. Ну, ведь это важнейшая, так сказать, часть нашей обороноспособности, чтобы уничтожить государство, нужно уничтожить культуру, как говорил Наталья Чехов, когда русскую школу боевых закрывали. Но я вот вспоминаю, вот до сих пор пересматриваю, так сказать, с удовольствием, вот «Неуловимый мститель», «Три толстяка», «Не знаю, на Луне», собственно говоря. Если уж как бы не получается, собственно говоря, вот настройка вот эта, так сказать, у этого базиса современного, так сказать, политического, поэтому надо пользоваться тем, что есть, как бы, так сказать, воспитать хотя бы поколение.
А вы думаете, дети поймут, что там происходит?
Ай, поймут, не поймут, но как бы вот...
То, что надо запихать им в башку, чтобы поняли, да?
Да, ремнем, как говорится.
Ленин в октябре и Бронетёмкин поносец, да, еще забыли?
Да, тоже в тумане, как говорится, мультфильм всех времен народов.
Нет, я не считаю, что «Ёжик в тумане» — это мультфильм всех времен и народов, правда. Вы вот первый, его, да, смотрели в каком возрасте, скажите мне, «Ёжик в тумане»?
Да я вообще, если честно, даже не понимал я этот мультфильм, когда был маленький. А вот видишь, ну, Япония был конкурс, признали, так сказать, лучшим мультфильмом, так сказать, всех времен народов.
Я к тому, что, ну, есть какие-то там продукции, которые считаются детям понятны, нам непонятно вообще. И наоборот. Вот, ну, в целом, конечно, рецепты обратиться к советской классике, наверное, хорошие, но... Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте, Георгий, Москва.
Здравствуйте, Георгий.
Ну, кстати, предыдущему звонившему есть ответ по поводу популярности. Можно посмотреть, что популярно у детей, в принципе, на Ютубе. Ну, много детей 6+ уже умеют нажимать на клавиши хоть как-то, и поэтому могут выбрать контент. И всякие спайдермены и такие ребята в странных костюмах пока что выигрывают эту вот битву.
А что, как вы считаете, нужно сделать, чтобы, соответственно, у них была какая-то конкуренция?
Смотрите, тут дело не в конкуренции, тут дело в запросе, то есть это конвейер. Если мы говорим за фильмы, то нам надо вбучивать очень-очень-очень много денег в это дело и смириться с тем, что часть, возможно, даже больше, будет не очень хорошего качества. И под это все дело, соответственно, надо какую-то идею, то есть нельзя просто так финансировать кино, чтобы оно было. Тогда из этого ничего не выйдет. Нужно хоть какой-то запрос формировать с этого бюджетирование. В мультиках точно так же, в мультиках, если что-то нужно. То есть есть Маша и Медведи, есть всякие ребята, которые успешны чисто коммерчески, можно их перенять, или, по крайней мере, их попросить, так скажем, сделать что-то, опять же, под запрос идей.
Ну, вы знаете, честно говоря, я, ну, примерно представляю, как работают творцы, но мы же с вами говорим о процессе, мы же с вами говорим о масштабе, я бы сделал следующим образом. Я бы вооружился бы психологией и социологией. Я бы провел какое-то количество глубинных интервью с аудиторией, да, я бы вот сказал, что мой фильм или мультфильм там, да, вот должен попадать в целевую аудиторию таких детей, такого-то возраста, таких вот, соответственно, там, групп с такими-такими-то признаками, и, соответственно, собрал бы референтную группу, провел бы исследование, они бы мне дали фактуру, и по этой фактуре, соответственно, я бы уже тогда работал. Я бы тогда посадил бы сценаристов, сказал бы, вот вам тестовое техническое творческое задание, давайте, работайте. Результат творческого задания я бы еще раз катанул бы на референтной группе, да, посмотрел бы оценки, и потом уже, конечно, уже можно было бы переходить к продакшену. Я бы шел так, а не исходя из того, что у меня осенит какая-то гениальная идея, и она будет релевантна для зрителя. Вот мне кажется, в этом смысле тоже надо бы поработать. Лимузин, слушаю вас. Вы недовольны, да, Чебурашкой, расскажите.
Здравствуйте, Лимузин, здравствуйте, друзья. Смотрите, мне современное кино, наше, отечественное, ну, от слова совсем не заходит вообще. То ли я стал уже взрослый и нудный, то ли мы перестали снимать так, как мы когда-то умели снимать. Потому что в 90-е годы наш кинематограф стал, к сожалению, подражать Западу. Подражать именно. Пытаться делать копии. Блеклые, плохие. Потому что у нас тупо не хватает оборудования для того, чтобы снять интересное, захватывающее, такое вот смотрибельное, что ли, кино. У нас пытаются что-то там сделать аналог, но не получается. Вот. И поэтому...
Ну вот мы упоминали этот самый «Майор Гром». Вам не понравился?
Нет. Я вообще как-то и телевизор, ну, собственно, не телевизор, а кино...
Хорошо, смотрите, да, давайте тогда пойдем по, скажем, конструктивному пути. Приведите, как это в мире творчества называется, референс. Приведите хороший фильм, который... Вот этот фильм классный.
Смотрите, ну, мне трудно сказать. Я недавно ходил на «Чебурашку». Все от него охали, «Чебурашка». Не знаю, может быть, я что-то не понимаю, но...
Не-не-не,
да,
я не про это. Вы сказали, вы, а, кино не смотрите, б, его не знаете, в, оно вам не нравится. Я говорю, приведите пример, то, что нравится. Вы говорите, ну, «Чебурашка» мне не понравился. Скажите, вот этот фильм классный. Вот фильм такой-то, причем свеженький, чтобы, да? Не снятый 50 лет назад, «Ленин в Париже» какой-нибудь, да? А вот свежий фильм, вот он неплохой, потому и потому.
Свежих фильмов не назову. Мне заходили когда-то старые, если говорить о Голливуде, старые голливудские фильмы, всем известные, перечислять нет смысла, мне кажется.
Почему нет? Ну-ка, например.
Ну, «Терминатор» какой-нибудь там, я не знаю.
А сколько вам было годочков, когда вы «Терминатор» смотрели? Можно узнать?
15-16.
Вы понимаете, да, что вам не «Терминатор» понравился, а ваши впечатления подростковые. Да вы их помните, потому что они яркие.
А почему вы думаете, что мои сейчас впечатления тусклые?
Потому что много я читал про это, да? Я много читал, как это работает. И поэтому вас попросил назвать фильм, который вы смотрели недавно.
Хорошо, хорошо.
Хороший фильм недавно.
Но нет, подождите, я в этом вот в своем возрасте сейчас, например, могу пересмотреть какой-нибудь «Назад в будущее». Понятное дело, что это уже старый, там, древний какой-то голливудский фильм, но он мне все равно нравится. Но я-то уже не подросток. Я же вижу, как он снят. Я вижу, какие используются, так сказать, инструменты для того, чтобы снять захватывающее кино. И в нашем кино я этих инструментов не вижу по сей день.
Так вы же его не смотрите. Как вы его можете увидеть, Лимузин? При всем уважении, есть вещи, которые, в которых я вот тоже, да, там, заранее обладаю там скепсисом, недоверием, готов обесценить любую точку зрения, но с возрастом я учусь этого не делать, и у меня, в общем, как мне кажется, получается, да. Вот, и в этом смысле, если же мы говорим о кино, ну, давайте обсуждать кино, вон там «Сердце Пармы», «Майор Гром», кому-то нравится, кому-то нет, можно обсудить «Дурака», «Левиафана» там, ну, есть что обсудить, я не все смотрел, правда, я очень немного смотрю кино, вот, ну, можно, да, вот там с Диснеем снятый последний богатырь. Смотрел отрывочно, правда, да, так, попытался посмотреть. Честно говоря, мне сюжетная линия не зашла, да. Вот, пересмотреть и посмотреть не одно и то же. Работают воспоминания, пишет Фрукт, а не объективные впечатления. И об этом и говорю. Но вот, к сожалению, здесь, когда мы говорим о Чебуряшке, в нем тоже есть вот этот самый... воспоминания взрослых, когда они помнят того Чебурашку. Значит, из последнего «Непослушник» понравился. Второго пока не посмотрел. По первому, что могу сказать? Я его долгое время не хотел смотреть, пока мне, собственно, не посоветовали люди, причастные православной церкви, да, вот там, епископ один. Я посмотрел. Что могу сказать? Люди снимали знакомые с церковной жизнью, да, они постарались это изложить как-то популярно, все равно это очень тема такая непростая, да, вот она там светскому человеку, такому, как мне, слабо очень, там, у нас мало идентификации там и с героем, да, и с героями и так далее, но в целом про добро, да, в целом про добро. Вот, поэтому мне кажется, и вы знаете, я когда там посмотрел «Девятую роту», да, а потом посмотрел еще «Собибор», вот, у меня была масса отрицательных эмоций по поводу российского кинематографа. Хотя я знал, что он бывает другой, да. Потому что в этом же мире российского кинематографа существовал, например, «Даунхаус» по сценарию Охлобыстина. Вот. И в целом мы можем делать. Вопрос, как мне кажется, действительно менеджмента и целеполагания. И в этом смысле я надеюсь, что сейчас как бы будут изменения. По крайней мере, я их наглядно вижу. Сериал «Тьма» есть в русском переводе, Егор. Он есть. Как бы я его тоже смотрел. Но это слом башки, конечно, немецкой кинофабрики. Ладно, к сожалению, надо заканчивать. Прочитаю, Дробик Сергеевич, последнее сообщение. Что за бред насчет оборудования? Одноклассник закончил в ГИК, нашел инвесторов, создал прокат техники. Есть все. Есть все. Все камеры. Дорогие, дешевые. Приходи, снимай. Хотел вам баечку рассказать из опыта про кинематограф, но не успею уже. Если не забуду, в следующую нашу встречу расскажу про то, как люди, которые делают кино, кино видят. Что хочу сказать. Впереди непонятно, какая погода. Выходные, но вроде бы будет ветер, вроде бы будет снег. Остальное в тумане синоптическом скрыто. Вот. И я надеюсь, что мы эти выходные все равно с вами проживем. И несмотря на февраль, который традиционно месяц очень непростой, мы проживем их хорошо и радостно. Всем хороших выходных. Слушайте радио.